Часть 19. Литвинов проворно всходил по лестнице отель Долюроп. Девочка лет 13 с калмыцким лукавым личиком, которая, по-видимому, его караулила, остановила его, сказавши ему по-русски: «Пожалуйста, сюда. Ирина Павловна сейчас придут». Он посмотрел на нее с недоумением. Она улыбнулась, повторила: «Пожалуйте, пожалуйте», и ввела его в небольшую комнату, находившуюся напротив Ирининой спальни и наполненную дорожными сундуками и чемоданами. А сама тотчас исчезла, легонько притворивши дверь. Не успел Литвинов оглянуться, как та же дверь быстро распахнулась, и в розовом бальном платье с жемчугом в волосах и на шее появилась Ирина. Она так и бросилась к нему, схватила его за обе руки и несколько мгновений оставалась безмолвной. Глаза ее сияли, и грудь поднималась, словно она взбежала на высоту. «Я не могла принять вас там», — начала она торопливым шепотом. «Мы сейчас едем на званый обед, но я непременно хотела вас видеть. Ведь это ваша невеста была, с которой я вас встретила сегодня». «Да, это была моя невеста», — проговорил Литвинов, упирая на слове «была». «Так вот, я хотела увидать вас на одну минуту, чтобы сказать вам, что вы должны считать себя совершенно свободным, что все то, что произошло вчера, не должно нисколько менять ваше решение». «Ирина», — воскликнул Литвинов, — «зачем ты это говоришь?» Он произнес эти слова громким голосом. Беззаветная страсть прозвучала в них. Ирина на миг невольно закрыла глаза. «О, мой милый!» — продолжала она шепотом, еще более тихим, но с увлечением неудержимым. «Ты не знаешь, как я тебя люблю. Но вчера я только долг свой заплатила. Я загладила прошедшую вину. Ах, я не могла отдать тебе мою молодость, как бы я хотела. Но никаких обязанностей я не наложила на тебя. Ни от какого обещания я не разрешила тебя, мой милый. Делай, что хочешь. Ты свободен, как воздух. Ты ничем не связан. Знай это, знай». «Но я не могу жить без тебя, Ирина», — перебил ее уже шепотом Литвинов. «Я твой навек и навсегда со вчерашнего дня. Только у ног твоих могу я дышать». Он трепетно припал к ее губам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову. «Ну так знай же», — промолвила она, — «что и я на все готова, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя. Твоя». Кто-то осторожно постучался в дверь. Ирина нагнулась, еще раз шепнула: «Твоя. Прощай». Литвинов почувствовал на волосах своих ее дыхание, прикосновение ее губ. Когда он выпрямился, ее уже не было в комнате. Только платье ее прошуршало в коридоре, и издали послышался голос Ратмирова: «Эбьен, ву не вене па?» «Ну что, идете вы, французский?» Литвинов присел на высокий сундук и закрыл себе лицо. Женский запах, тонкий и свежий, повеял на него. Ирина держала его руки в своих руках. «Это слишком, слишком», — думалось ему. Девочка вошла в комнату и, снова улыбнувшись в ответ на его тревожный взгляд, промолвила: «Извольте идти, пока». Он встал и вышел из гостиницы. Нечего было и думать тотчас возвратиться домой. Надо было остепениться. Сердце в нем билось протяжно и неровно. Земля, казалось, слабо двигалась под ногами. Литвинов опять отправился по Лихтенталевской аллее. Он понимал, что наступало мгновение решительное, что откладывать дальше, скрываться, отворачиваться становилось невозможным, что объяснение с Татьяной неизбежно. Он представлял, как она там сидит и не шевелится, и ждет его. Он предчувствовал, что он ей скажет. Но как приступить? Как начать? Он махнул рукой на все свое правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее. Он знал, что он бросается, очертя голову в омут, куда и заглядывать не следовало. Но не это его смущало. То дело было поконченное, а как предстать перед своего судью? И хоть бы точно судья его встретил, ангел с пламенным мечом, легче было бы преступному сердцу. А то еще самому придется нож вонзать. Безобразно. А вернуться назад, отказаться от того, другого, воспользоваться свободой, которую ему сулят, которую признают за ним. Нет, лучше умереть. Нет, не надо той постылой свободы, а низвергнуться в прах, и чтобы те глаза с любовью склонились. «Григорий Михайлович», — промолвил чей-то печальный голос, и чья-то рука тяжело легла на Литвинова. Он оглянулся не без испуга и узнал Потугина. «Извините меня, Григорий Михайлович», — начал тот с обычной своей ужимкой. «Я, может быть, вас обеспокоил, но, увидав вас издали, я подумал. Впрочем, если вам не до меня...» «Напротив, я очень рад», — процедил сквозь зубы Литвинов. Потугин пошел с ним рядом. «Прекрасный вечер», — начал он. «Так тепло. Вы давно гуляете?» «Нет, недавно». «Да что же я спрашиваю? Я видел, как вы шли из отель «Дюлероп». «Так вы за мной шли следом?» «Да». «Вы имеете мне что сказать?» «Да», — чуть слышно повторил Потугин. Литвинов остановился и посмотрел на своего непрошенного собеседника. Лицо его было бледно, глаза блуждали. Давнишнее старое горе, казалось, выступило на его искаженных чертах. «Что же, собственно, такое вы хотите мне сказать?» — медленно проговорил Литвинов и опять двинулся вперед. «А вот позвольте, сейчас. Если вам все равно, присядемте вот тут, на скамеечку. Здесь будет удобнее». «Да это что-то таинственное», — промолвил Литвинов, садясь возле него. «Вам словно не по себе, Сазонт Иваныч». «Нет, мне ничего». «И таинственного тоже ничего нет. Я, собственно, хотел вам сообщить то впечатление, которое произвела на меня ваша невеста. Ведь она, кажется, ваша невеста. Ну, словом, та девица, с которой вы меня сегодня познакомили. Я должен сказать, что я в течение всей своей жизни не встречал существа более симпатичного. Это золотое сердце, истинно ангельская душа».